Д.Р. Дэвид Тернер, Евангелие от Иоанна, занятие 17. Иоанна 15, 1, 16, 15. Символ авторского права 2024 Дэвид Тернер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дэвид Тернер и его учение о Евангелии от Иоанна. Это занятие 17, прощальная речь, пребывание во Христе и свидетельствование миру. Иоанна 15, 1, 16, 15. Здравствуйте, мы изучали прощальную речь Иисуса и до сих пор изучали главы 13 и 14, пытаясь проникнуть в ход мыслей Иисуса. Омыв ноги ученикам, он начинает учить их о своем постоянном присутствии с ними, что будет правдой, несмотря на то, что он духовно отсутствует среди них. Поэтому, научив их в главе 13, например, быть смиренными слугами друг друга, он учит их в главе 14 о грядущем духе, который изменит его присутствие вместе с ними. Итак, он очень ясно дает понять, что не оставляет их одних, он оставляет их с духом, который позволит им продолжать общаться с ним и с отцом и продолжать познавать его учение. Имейте в виду, что это было до того, как появились канонические писания, даже канонический Новый Завет, я бы сказал, начал создаваться. Таким образом, они не могли обратиться к Библии, чтобы узнать, что сказал Иисус в этот момент. Они полностью зависели от Святого Духа, который напоминал им о том, что сказал Иисус. Я полагаю, что те из нас, кто проводит большую часть своей жизни в Библии, а некоторые из нас являются частью нашего призвания, которое мы получили от Бога, тем не менее, должны напоминать себе, что, глядя на слова Священного Писания, мы должны быть зависимыми. От Духа Бога, который на самом деле участвовал в передаче нам этих священных писаний, прежде всего через то, как Он общался с апостольской группой, давшей нам священные писания. Итак, просмотрев в прошлый раз главу 14, мы переходим теперь к главе 15, и трудно дать, так сказать, точную схему прощальной беседы. Мы как бы следуем за потоком мысли. Глава 14 была скорее идеологической. Иисус отвечал на вопросы и отклонялся от темы, основываясь на этих вопросах. Глава 15 представляет собой более прямое учение Иисуса, без перерывов и междометий со стороны учеников. И мне кажется, интересно воспринимать это как текст, подчеркивающий их ответственность. Он рассказал им о том, как они получат Дух, и Дух будет их учителем и сохранит свое присутствие с ними. Но им не следует воспринимать все это как предлог, чтобы просто сидеть сложа руки и ждать, пока это произойдет. У них тоже есть работа, и их работа называется пребыванием или пребыванием. И, конечно же, здесь, в 15 главе, у нас есть прекрасная аналогия, подобная той, что была в 10 главе Иисуса Доброго Пастыря. Здесь мы видим Иисуса в 15 главе как истинную лозу. Итак, давайте сначала посмотрим на повествовательный ход этого отрывка, а затем, как мы уже делали раньше, попытаемся рассмотреть некоторые важные вещи в главе и лучше разобраться в них. Во-первых, мы видим имеющийся у нас повествовательный поток, этот образный дискурс. Я называю это аллегорией. Я не делаю технического различия между тем, что мы могли бы назвать притчей и аллегорией. Это оба термина, которые мы используем. Это расширенные аналогии, расширенные сравнения и расширенные метафоры, которые выходят за рамки простого утверждения и превращаются в расширение образов до деталей. Итак, у нас есть Иисус, говорящий о лозе и ветвях, и о том, что Отец – земледелец, Иисус – виноградная лоза, а ученики – это ветви. Ожидается, что ветви принесут плоды. Фермер обрежет ветви, чтобы они приносили больше плодов. Ветви, которые не подчиняются указаниям фермера приносить плоды, обрезаются и сжигаются, а те, которые приносят плоды, мы надеемся, будут продолжать приносить плоды и дальше. Итак, Иисус проводит аналогию между собой и учениками. Кажется, что в 15:9-17, где аллегория виноградной лозы и ветвей в каком-то смысле остается позади, нужно вернуться и принять учение о новой заповеди. Итак, в 15:9-17 многое повторяется и контекстуализирует повеление любви, но делается это с использованием только что приведенных образов аллегории о виноградной лозе и ветвях. Итак, в 15:9-17 вы видите акцент на пребывание в любви и приношение плода через любовь, а любовь и послушание вместе – это способы, которыми мы приносим плод Богу. Итак, один из главных вопросов, который, я думаю, у нас возникнет, когда мы читаем эту аллегорию о том, что мы являемся лозой, ветвями. Я должен сказать, что Иисус есть лоза. Это то, что мы задаемся вопросом, как мы пребываем. И я думаю, что стихи 9-17 по сути, скажите нам об этом и объясните, что значит пребывать в этом смысле. Итак, в отсутствие Иисуса Он посылает Духа, чтобы поддерживать свое присутствие с учениками, и требует, чтобы они тогда оставались с Ним, и причина, почему это так важно, заключается в том, что будет сопротивление. Итак, после обсуждения вопроса о необходимости пребывания на лозе, Иисус очень реалистично говорит в стихах 18-25 о ненависти мира. Он говорит: «Не удивляйся, если мир тебя ненавидит, потому что он ненавидит и меня, и дело не в том, что они имеют что-то лично против тебя, им не нравится мое послание, и если ты заступишься за меня, то ты со мной будут обращаться так же, как и со мной». Итак, вам тем более нужно будет пребывать во мне в свете этого негативизма и ветра, дующего в противоположную сторону. Вы столкнетесь с некоторыми разногласиями и сопротивлением в мире, и Иисус очень реалистично и откровенно говорит об этом в последней части 15 главы. В самом конце 15 главы Он говорит о том, как Святой Дух приходит на сторону учеников, чтобы помочь им в это время противостояния и дать им возможность иметь более эффективное свидетельство. Итак, я думаю, очень важно обратить внимание на то, что Иисус говорит в 15:26-27, что Дух будет свидетельствовать обо мне, и вы тоже будете свидетельствовать. Возможно, нам следует думать немного иначе, чем обычно, о христианском свидетельстве, что все зависит от нас, и мы делаем это, и, кстати, Святой Дух приходит и помогает нам. Возможно, нам следует подумать об этом, поскольку Святой Дух свидетельствует, и мы приходим и помогаем Святому Духу, потому что здесь, в конце главы 15, Иисус действительно отдает приоритет работе Святого Духа. Итак, именно так развиваются главы Иоанна 15 и 16. Мы пытаемся понять, почему 16 глава начинается с того, что все больше и больше говорится о противостоянии, о том, как именно Святой Дух поможет ученикам справиться с сопротивлением. Итак, текст как бы чередуется с 15:18-25 о гонениях и трудностях, затем упоминается Дух как тот, кто помогает ученикам справиться с ними, а затем повторяется то, что уже было сказано о ненависти мира и гонения, связанные с этим, но после этого предупреждения еще раз ссылка на служение Святого Духа. Духа. Таким образом, текст, после того, как мы пройдем через аллегорию виноградной лозы и ветвей и ее объяснение, станет текстом, который говорит о реальности противостояния и о благе, которое мы получаем через Дух, чтобы справиться с сопротивлением, которое мы получаем, и об уверенности в том, что мы можем иметь в виду, что, несмотря на то, что все силы ада направлены против нас, если мы хотим, чтобы это было поэтично, на нашей стороне все равно все силы небесные благодаря работе Святого Духа. Итак, давайте вернемся назад и подумаем о некоторых вопросах толкования здесь, в Иоанна 15. Прежде всего я хочу подумать о роли виноградника в Библии и о том, как это помогает нам понять, знаем себе в 15 главе Иоанна, 1 стихе, что Иисус сказал: «Я истинная лоза», и я думаю, что Он использует слово «истинное», потому что, глядя на образы лозы в еврейской Библии, мы обнаруживаем, что их много. Времена, когда Израиль, когда его описывают как виноградную лозу Божию, и Божье провиденциальное благословение Израилю и его заветная любовь к ним, к сожалению, не всегда приводят к обильному урожаю винограда. Зачастую результат оказывается прямо противоположным. Таким образом, Израиль не всегда оказывается обильным урожаем для Бога. Итак, Иисус сейчас говорит: «Я истинная лоза». Кажется, Он говорит, что «Я и есть истинный Израиль». «Я олицетворяю все добродетели и все плоды, которые должен был произвести Израиль изначально». Итак, возможно, здесь есть что-то вроде корпоративного образа личности, который Иисус использует, чтобы сказать, что во мне, народ Божий найдет судьбу, плод, характеристики, благословения для мира, которые Бог изначально предназначал для мира. Израиль. Но дело, конечно, не просто в Иисусе, потому что Он говорит «Я лоза». Он говорит, что вы мои ветви. Итак, через Иисуса как истинную лозу и нас как его ветви божественный замысел для Израиля как народа Божьего на земле будет выполнен. Итак, давайте вернемся и подумаем над некоторым. Мы можем проследить это в повествовании 9 главы книги Бытия, где Ной становится хранителем виноградника. И с этим есть некоторые трудности, потому что Ной слишком много пьет, и результат не очень хороший. В остальной части Торы есть много других текстов о вине. Мы только что упомянули здесь некоторые из них. И, по сути, вино может быть чем-то, что проявит Божье благословение в жизни людей и станет частью нормального сельскохозяйственного цикла. И точно так же, как израильтяне собирали урожай зерна, инжира и всего остального, они собирали виноград. Они не смогли бы съесть их все, и поэтому предпочитали сохранять виноград как вино. Они брали вино и помещали его в мехи, как мы знаем из синоптических Евангелий, и оно естественным образом бродило, чтобы не оставаться безалкогольным. Это станет алкогольным напитком. Обычно его употребляют в питьевом виде и смешивают с водой во время еды. Итак, у нас есть много текстов, в которых говорится о смеси вина и воды. Возможно, вы помните, что в книге Откровения есть несколько текстов, в которых говорится о гневе Божьем, когда Бог буквально смешивает несмешанное вино в чаше своего гнева. Таким образом, пить вино несмешанным было своего рода варварством, а в те времена только варвары могли делать подобные вещи. А затем говорить о Божьем гневе, подобном вине, значит говорить, что он даже не собирается смешивать его с водой. Он собирается излить это во всей своей ярости. Итак, у пророков есть тексты, в которых говорится об Израиле как о Божьем винограднике. Глава 2 Исаии и, возможно, центральный текст, который становится важным для Нового Завета, это глава 5 Исаии, стихи с 1 по 7. Итак, давайте вернемся и кратко взглянем на этот текст. В Исаии 5, стихи с 1 по 7, есть прекрасная песня виноградника. 5.1. Я спою для того, кого люблю, песню о его винограднике. У моего любимого человека был виноградник на плодородном склоне холма. Он выкопал его и очистил от камней, засадил отборными лозами, построил в нем сторожевую башню, вырезал еще и точило и искал урожай хорошего винограда. Итак, на данный момент все очень хорошо. Это красивая пасторальная сцена, где человек отправился в труднопроходимую местность и создал красивую ферму и прекрасный виноградник, и все было сделано для того, чтобы обеспечить небывалый урожай. Итак, это похоже на то, как, возможно, там, где вы живете, вы можете поехать в сельскую местность в середине лета и увидеть, как поле созрели для сбора урожая, если хотите, и все выглядит хорошо, и это просто дает вам хорошее чувство, и вы слава Богу за то, как Он благословил человечество урожаем. Итак, это прекрасный образ до середины второго стиха, но, как вы, вероятно, уже знаете, в середине второго стиха дела принимают плохой оборот. Он искал урожая хорошего винограда, плохие плоды. Так что это некоторая ирония. После всех чудес, которые возлюбленный сделал для виноградника, вы ожидаете небывалого урожая, но не получаете того, чего ожидаете. Аналогично мы могли бы провести аналогию с тем, как Иоанн 1 говорит об Иисусе. «Сотворив мир и благословив мир и послав миру свет, Он пришел в Себя и вместо того, чтобы принять Его с распростертыми объятиями, свои оттолкнули Его в сторону. Они не хотели Его». Насколько это иронично? Насколько неожиданно? Как это могло случиться? Итак, после рассказа истории в стихах с 1 по 5, извините, стихи 1 и 2 в Исаии 5, затем применяется стих 3. «Теперь вы, жители Иерусалима, и вы, народ Иуды, рассудите между мной и моим виноградником. Что еще я мог сделать для своего виноградника, чем я сделал для него? когда я искал хороший виноград, почему он дал только плохой? Теперь я расскажу вам, что я собираюсь делать со своим виноградником. Итак, в стихах 3 и 4 звучит своего рода призыв к справедливости, а затем выносится вердикт о том, единственное, что можно сделать с таким виноградником. «Я скажу тебе, что я сделаю с виноградником моим», стих 5. «Я сниму ограду его, и он будет разрушен. Я разрушу его стену, и он будет и невозделываемую. Там вырастут шипы и колючки. Я прикажу облакам не проливать на него дождь». Все это, опять же, представляет собой очень яркую картину того, что собирается сделать Бог, владелец виноградника. Но что означают все эти образы виноградников? Стих 7 вводит это, берет все образы, аллегории и детали и превращает их в пропозициональное утверждение. Виноградник Господа Вседержителя — это народ Израиля. А народ Иуды — это виноградные лозы, которыми он наслаждался, и они ждали справедливости, но видели кровопролитие за праведность и слышали крики бедствия. Итак, мы делаем акцент на том, что все пошло не так, как должно было. Итак, после всей заветной любви, которую Бог явил своему народу Израилю, и всех благословений, которые Он дал им, они не ответили на Его заветные условия, на Его волю для их жизни, на закон Моисеев, и поэтому не было ничего ему оставалось только вынести им приговор. Итак, перед нами история Ветхого Завета, в которой царство Израиля и Иуды разделилось, и Бог судил Израиль ассирийцами, а Иуду — вавилонянами. И у вас есть такие тексты, как 2 Паралипоменон 36, которые, по сути, оплакивают Бога и Израиль и говорят, что Бог мог бы сделать для них большего. Они не слушали его посланников, побивали камнями его пророков. Что собирался сделать Бог? Все, что он мог сделать, это вынести приговор. Итак, образы виноградников в подобных текстах очень печальны. Если мы посмотрим дальше на Исаию, Иеремию и Иезекииля, мы не будем тратить на это время, вы можете проследить за этими текстами, но вы увидите, что временами голод Израиля, то есть суд, который Бог изливает на них, и недостаток познания Бога проявляется также в недостатке еды и питья на земле, в недостатке сельскохозяйственной продукции. Поэтому образ виноградника часто используется в этих текстах как образ суда. Но он также используется как образ благословения. Если Израиль покается, он снова получит небывалый урожай. У них будет много винограда, у них будет много вина, и Бог потечет из них новое вино. Итак, отсутствие вина есть указание на отсутствие Божьего благословения. Присутствие вина указывает на то, что Израиль прав перед Богом, и Бог благословляет их всей своей любящей добротой. Итак, когда мы подходим к Новому Завету, мы обнаруживаем, что Новый Завет и учение Иисуса подхватывают это. Итак, мы находим притчи о винограднике в 20 главе Евангелия от Матфея, притчу о винограднике в Евангелии от Матфея 21 час 28 минут, притчу о земледельцах-арендаторах, которые не возвращают должным образом плод владельцу, в Евангелии от Матфея 21 час 23 минуты. Иисус, когда пьет его за пасхальной трапезой и устанавливает трапезу Господню. Он говорит, что я не буду пить этого, пока не буду в своем королевстве. И, конечно же, плод виноградной лозы становится символом его крови, крови Нового Завета. Итак, эти и многие другие синоптические параллели этим текстам у Матфея. Мы можем думать о вине во многих других текстах Павла, мы не будем вдаваться в подробности, но это важный способ показать, как Бог может благословить свой народ, если он ответит ему послушанием. Но в то же время в этих текстах часто говорится о том, что Бог не благословляет Израиль, когда он не послушен. Итак, у них нет урожая, нет винограда, нет вина. Мы здесь не слушали и не говорили о текстах, в которых явно говорится о злоупотреблении вином. В Ветхом Завете есть тексты, особенно в книге притчей, которые предостерегают нас от злоупотребления вином. В Новом Завете есть тексты, в которых говорится об опасностях злоупотребления вином. Такие тексты, как Ефесянам 5 часов 18 минут, говорят нам находить полноту в Духе Божьем, а не в употреблении алкоголя. Итак, мы не пытаемся игнорировать моральное значение вина в Библии, а просто пытаемся понять образы, которые использует здесь Иисус, которые не столько направлены на этические проблемы, которые вращаются вокруг них. Итак, некоторые базовые свидетельства о виноградниках здесь, в мире Библии и в нашем современном мире могут помочь нам лучше понять это и помочь нам представить, что значит либо быть плодотворным в послушании Богу, либо не быть плодотворным из-за непослушания Богу. Сам Иисус, конечно же, является самым плодоносным виноградником в Божьем домостроительстве, и через него мы находим свою плодотворность. Итак, в Сепфорисе, недалеко от Назарета, не так уж далеко от Галилеи, есть немало замечательных археологических находок, и на одном из них изображен небывалый урожай винограда в винограднике на напольной мозаике в Сепфорисе. Если вы поедете в Израиль, вы обнаружите много мест, где сохранились остатки винных прессов. Итак, виноград приносили с лоз и сбрасывали в эти чины, высеченные из камня, и их обычно топтали, я полагаю, люди, проходившие по ним или используя какие-то инструменты, помогающие этому процессу. А так как вино, жидкость выдавлена, то на этой картинке это не очень хорошо видно. Возможно, это часть установки. Жидкость стекает через трещину. Возможно, это была бы просто целая доска через эту стену изначально в чан, а потом из чана ею были бы наполнены шкуры. Эта фотография представляет это немного лучше, и вы можете увидеть, куда был брошен виноград, где он был раздавлен. Жидкость, видимо, перетекла бы сюда, во впадины, и сюда, где жидкость собиралась. Сегодня в Израиле, в долине Хефер, этот снимок был сделан недалеко от побережья между Тель-Авивом и Хайфой. На Голанах сегодня тоже выращивают виноград. Я не уверен, где этот джентльмен получил свой виноград, но, похоже, это израильский фермер, который проверяет качество винограда. Я живу в Мичигане, и вино здесь, в Мичигане, является большим бизнесом. Несколько красивых мест на севере Мичигана, особенно тех, где выращивают виноград. Это шато Гранд Траверс на полуострове Мишн к северу от Траверс-Сити в Мичигане, с видом на залив Вест-Траверс. Виноград крупным планом. Вы можете видеть, что они натягивают там сетку, чтобы отпугнуть птиц от винограда, чтобы они могли использовать весь урожай. Еще один красивый виноградник там называется Шато Шанталь, и вы можете увидеть виноградные лозы на переднем плане. Владельцы этого виноградника фактически увековечили главу, которую мы сейчас рассматриваем, металлической скульптурой, представляющей собой скульптуру виноградной лозы и ветвей, и текст, конечно же, имеет к этому отношение. Христианские художники много использовали изображений виноградной лозы и ветвей, и они зашли так далеко, что посадили апостолов на лозе с Иисусом в центре. Однако, когда я их суммировал, я думаю, что их больше 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Думаю, нас там всего 12. В этом, правда, их больше 12, и я не совсем уверен, кто все эти люди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так что я не знаю, что с этим случилось. Есть ли у нас там Моисей и Илия, или же у нас есть не только 12 минус 1, получается 11, но еще у нас есть Матисс и Павел, так что, возможно, они здесь участвуют, но это только 13. Итак, может быть, мы получили Моисей и Илия там, на всякий случай. Я не уверен. Образ довольно интересный. Я думаю, что если бы у нас было лучшее разрешение книги, то это был бы греческий текст, в котором на самом деле есть «Его аймихием плос, я лаза». «Его аймихием плос хирлитин, настоящая лаза». Однако эта статья, я думаю, указывает на то, что именно смертью и пролитием своей крови Иисус открывает Новый Завет, символизируемый хлебом и чашей. Итак, именно благодаря его распятию в мир, как это ни парадоксально, приходит жизнь. Итак, эта статья справа, источник которой ускользает от меня, пытаясь выяснить, где она была первоначально опубликована, не может этого сделать. Вероятно, когда мы сталкиваемся с образом виноградной лозы, один из главных вопросов, о которых мы постоянно слышим, звучит так: а как насчет всех этих бесплодных ветвей? Я думаю, это кое-что показывает о природе человечества и даже о христианах, которые являются людьми. Мы тратим больше времени на беспокойство о том, что произойдет, если произойдет что-то плохое, чем на то, чтобы быть такими людьми, чтобы этого не произошло. Но в любом случае существует огромное количество спекуляций, дискуссий, толкований и аргументов о том, кем являются бесплодные сожженные ветви из главы 15 и стиха 6. Можно было бы подумать, что в ближайшем контексте, когда Иуда ушел совсем недавно, мы должны думать, что о таком, как Иуда, как о ветви, не приносящей плода, которую отрежут и сожгут. Среди христиан-евангелистов есть те, кто придерживается мнения, что истинные христиане могут в конечном итоге отпасть, отступить и подвергнуться вечному наказанию. Отступничество — это ужасная вещь, которую я бы никогда не хотел игнорировать. Я не уверен, что именно этому учит этот текст. Я думаю, это вопрос того, что мы подразумеваем под термином «искренний». Я думаю, что в церкви наверняка есть люди, которые в глубине души убеждены, что они истинные последователи Иисуса. Они не просто лицемеры. Они не просто пытаются разыграть представление. По их мнению, они действительно следуют за Ним. В этом смысле есть люди, которые когда-то всем сердцем служили Иисусу Христу, но всем сердцем отвернулись от Него. Я думаю, что в этом смысле слова «истинный» действительно есть люди, которые были бывшими христианами, но теперь уже не являются христианами, и этот текст, возможно, описывает именно таких людей. С другой стороны, есть те, кто думает, что истинные христиане — это только те, кто получил внутреннюю работу Святого Духа. Те, кто придерживается кальвинистских взглядов, будут говорить об учении об избрании и о том, что тех, кто пришел ко Христу, Он никоим образом не изгонит. Он знает своих овец, и никто не может похитить их из руки Отца Его. Недавно мы прочитали 10 главу Иоанна, и я полностью поддерживаю эту доктрину. Мое личное богословское образование и вера в настоящее время являются кальвинистскими. Однако я думаю, что нам нужно взглянуть на подобный текст в свете того, что мы могли бы назвать доктриной настойчивости. Я думаю, что истинные кальвинисты и армяне согласятся, что народ Божий поступает так же, и истинные христиане действительно стойкие в вере. Сказать иначе, значит, возможно, придерживаться доктрины вечной безопасности, но доктрина вечной безопасности без какой-либо ответственности за стойкость на самом деле является доктриной антиномизма. Итак, сегодня в евангелизме есть группа, которая настолько убеждена, что однажды спасенная, всегда спасенная, несмотря ни на что, они лишаются какой-либо реальной мотивации для упорства, потому что вы окажетесь в присутствии Бога, независимо от того, сделаете вы это или нет. Я не думаю, что это следует понимать как историческое учение церкви. Я думаю, что это настоящая проблема. Итак, отступничество — это самая серьезная форма, и мы не говорим о людях, которые лишь поверхностно исповедуют веру, а потом беспокоятся о том, действительно ли они верующие. Человеке, который действительно вовлечен и занят виноградной лозой, Иисусом, и, тем не менее, не приносит никакого плода. Вместо того, чтобы пытаться так изнемогать над людьми и говорить им «не волнуйтесь, с вами все будет в порядке, вы христианин, хотя вы и плотской христианин, мы бы хотели, чтобы вы были более духовными, но вы-то все еще в порядке, даже если это не так». Я не думаю, что мы оказываем людям пасторскую услугу, если обращаемся с ними подобным образом. Я думаю, мы должны поставить мяч на их площадку и сказать: «Знаете, Библия говорит нам, что, как ветви на лозе, мы должны приносить плод, и вам нужно более серьезно относиться к своим отношениям с Иисусом, действительно ли у вас есть отношения». Итак, речь идет не о законническом способе установления человеческих стандартов, которым люди либо соответствуют, либо нет, и мы делаем заявления, основанные на этом. Речь идет о напоминании людям о библейских образах о том, что лоза, ветви получают жизнь от лозы, а отец ухаживает за лозой и виноградником, и люди в винограднике, которые не приносят настоящего винограда, а скорее возможно, неся терновник и шипы, мы, как лидеры церкви, не можем нянчиться с такими людьми и говорить им, что все в порядке, с вами все будет в порядке, даже если вы не делаете ничего духовного. Возможно, тебе следует заниматься более духовными делами, но с тобой все будет в порядке. Эти образы не позволяют нам делать ничего подобного, и, во всяком случае, история Ветхого Завета и то, как она показывает, как Израиль был осужден за недостаток верности Богу и все, что с ним произошло, у нас нет реального библейского основания. Сказать людям, однажды спасенным, что они будут спасены всегда, несмотря ни на что. Неважно, в чем проблема. Возможно, вы помните, у нас была карикатура из Агнес Дей, об овце, которая говорила, как чудесно быть одним из стада Христова, и никто не может вырвать нас из его руки, поэтому больше не нужно ходить в церковь или что-то в этом роде. А потом другая овца говорит, ну, я думаю, ты выпрыгиваешь из его рук. Не то чтобы тебя кто-то хватает, ты выпрыгиваешь. Именно об этом нам напоминает такой текст, как глава 15 Иоанна, и я думаю, что мы ошибемся, если попытаемся смягчить образы здесь и превратить их во что-то, что позволит людям быть беспечными в своих отношениях с Господом. Еще один вопрос, который мы могли бы задать по поводу этого отрывка, о каком плоде говорит Иисус здесь в стихах 2, 4, 5 и 8? Что конкретно происходит в этом тексте? Он говорит о привлечении новообращенных. Это тот плод, о котором он говорит, плод Евангелия в смысле новообращенных. Я думаю, что Павел говорил таким же образом в послании к Колоссянам, и я думаю, что Иисус даже использует похожие образы, хотя и не совсем те же самые, в 4 главе Иоанна, где жатва душ, если хотите, находится на заднем плане, когда он говорит о полях. Быть белым к жатве. Итак, в Библии вы найдете плоды, о которых иногда говорят как о новых верующих, но также и о характере, подобном Христу. Иоанн Креститель говорил людям, которые приходили к нему на крещение, чтобы они принесли плод праведности в своей жизни. Другими словами, покажите мне соблюдение Торы. Позднее апостол Павел говорил о тех, кто был связан со Христом через Духа, как о проявлении плода Духа, и это связано с христоподобным характером, как вы знаете, любовью, радостью, миром, долготерпением и т. дней. Итак, о чем Иисус говорил в этом контексте? Говорил ли он о приобретении душ для Иисуса и о плодотворной евангелизационной работе, или он говорил о характере, подобном Христу? И я хочу вам сказать, я думаю, что ответ на этот вопрос – твердое «да». Он говорил обо всем, что мы будем делать как христиане, а не просто о том или другом. В этой беседе Иисус научил нас, что без меня вы ничего не сможете сделать. Итак, если мы не можем ничего сделать без Христа, сделать то, что можно было бы назвать, я думаю, логическим обратным этому, мы не можем ничего сделать без Него, тогда все, что мы делаем с Ним, будет плодом от Него. Итак, хотим ли мы думать об этом в первую очередь с точки зрения евангелизации или с точки зрения освящения или христоподобного характера, я думаю, было бы ошибкой ограничивать это одним или другим, поскольку все хорошие, что исходит от нас как последователи Христа, могут прийти только к той степени, в которой мы зависим от Него и Его работы внутри нас, тогда все, что произведено из этого, должно быть названо плодом. Итак, это дискуссия, которая, на мой взгляд, немного глупа, когда дело доходит до самого сути, потому что все, что мы делаем как последователи Христа, является плодом Его работы внутри нас. Очень практический вопрос может заключаться в следующем: как мы пребываем во Христе? Хорошо говорить о пребывании, пребывании во Христе, так как же нам это сделать? Мы, вероятно, ошибемся, если превратим это в контрольный список и скажем, что если вы делаете это, и вы делаете это, и вы делаете это, и у вас отмечены все ваши флажки, вы являетесь пребывающим во Христе. Я скорее думаю, что точно так же, как лоза и ветви органически связаны, и когда идет дождь и фермер ухаживает за лозой, существует естественный способ, которым растение дает плоды. Итак, существует естественный способ, которым мы, будучи во Христе, через веру и Его Дух, входим в нашу жизнь и даем нам новую жизнь, и мы естественным образом приносим плоды в Его служение. Но я думаю, что, как и вы, очевидно, органическое единство ветвей с лозой говорит нам о нашем единении и о том, что мы просто хотим зависеть от Христа, чтобы Он дал нам плод в нашей жизни через Дух. Итак, я думаю, это учит нас тому, что мы определенно не сможем принести плод только нашими собственными усилиями, только нашей собственной работой, просто проявляя активность. Мы будем приносить плоды, если будем действовать в зависимости от Христа. Не независимо от Него, а в зависимости от Него. Итак, если мы не полагаемся на Христа как на ветвь, то, безусловно, зависит от ее связи с лозой и укоренения лозы. Если мы не просто естественным образом проживаем каждый день своей жизни, наша запасная позиция состоит в том, чтобы осознать, что, если мы не будем полностью зависеть от Христа в тот день, ничего хорошего из этого не выйдет. Я не думаю, что мы собираемся оставаться во Христе. Но когда мы читаем, что значит пребывать во Христе, в следующем контекстуальном контексте, где Иисус начинает говорить о заповеди любви в свете пребывания во Христе, все сводится к вопросу послушания. Если мы знаем волю Божию и учение Иисуса и решаем пренебречь ею, не повиноваться ей или относиться к ней безразлично и на самом деле не узнать, что значит быть последователем Иисуса, мы на самом деле не подчиняемся Ему. И мы не можем действительно говорить о любви так, как говорит о ней Иоанн, без соблюдения заповедей Христовых. Сегодня мы часто слышим, как в нашей нынешней культуре люди говорят о том, как сильно они любят Бога, но их не слишком интересуют Его заповеди. А люди, которые, возможно, иногда только и говорят о послушании, никогда много не говорят о любви. Подобные вещи не могут быть подтверждены богословием Иоанна, как мы замечаем здесь, в главе 15, стихе 10. В стихе 9 он говорит: «Как Отец возлюбил меня, так и я возлюбил вас. Оставайся в моей любви. Если ты соблюдешь мои повеления, ты останешься в моей любви, так же, как я соблюдаю повеления моего Отца и остаюсь в его любви». Итак, дело не только в том, что нам нужно оставаться в любви Божией, делая то, что Он говорит. Иисус сказал, что это именно то, что я сделал. Итак, мы не можем говорить о любви, если не говорим о подчинении приказам. Мы не можем говорить о подчинении заповедям, если не приложим усилий к пониманию истины священных писаний. Итак, если мы не изучаем Библию и не понимаем, чему нас учит Иисус, бесполезно говорить о любви и о том, насколько сильно мы чувствуем любовь, или насколько мы восторгаемся любовью к другим людям, или насколько мы чувствуем, что Бог любил нас. Если наш разум невнимателен к учению Иисуса, мы не будем больше следовать тому, чего хочет от нас наш Отец, чем он был бы, если бы не обращал внимания на волю Божию в своей жизни. Итак, как Иисус зависел от Духа, так же, как Иисус во всем повиновался Отцу, так и мы, следуя Его примеру, должны повиноваться Ему во всем и следовать за Ним, как мы знаем Бога. Более полно, подчиняясь Его командам. Таким образом, послушание Христу — это не только вопрос зависимости, которая как бы говорит о работе Духа в нашей жизни, но также говорит о послушании Ему, что говорит о нашей работе по изучению Библии. Итак, вы, возможно, знаете людей, которые много говорят о зависимости от Духа. Возможно, вы знаете людей, которые много говорят о чтении Библии и ее изучении. Чтобы полностью оставаться или пребывать во Христе, мы, конечно, будем упорствовать в вере через внутреннюю работу Духа, но это будет внутренняя работа, которая в значительной степени определяется тем, насколько многому мы учимся. О Боге в Его Слове. Некоторые заключительные ключевые темы богословия Иоанна, о которых нам нужно подумать и обратить внимание в этой главе, это связь любви и послушания. Мы сейчас довольно много говорили о том, что бесполезно говорить о любви к Богу без послушания и о послушании без любви. В этом материале есть очень торжественные слова о преследовании как совершенно незаслуженной ненависти. Итак, если мир ненавидит нас из-за нашей связи с Иисусом, то на самом деле это не то, что сделали мы или он сделал. Это незаслуженная ненависть, и поэтому мы должны принять это, если мы последователи Иисуса. Это часть того, что происходит. Об этом мы уже много говорили в предыдущем видео. Наконец, здесь подчеркивается реальность преследования, работа помощника в смысле ситуации преследования, когда мир вовсе не на нашей стороне, а работает против нас. Мы можем быть уверены, что Святой Дух будет обличать мир. Точно так же, как Иисус говорил Никодиму о духе, дующем как ветер, который невозможно запрограммировать, точно так же, как Иисус говорил людям в так называемой беседе «Хлеб жизни» в главе 6, что Дух действует через слова, которые Он говорил, и точно так же, как Иисус продолжает учить нас здесь, что Дух будет направлять нас ко всей истине даже во времена гонений. Работа Духа там поддерживается очень сильно. Итак, в 15 главе Евангелия от Иоанна мы, наконец, остались просто ветвями. Я думаю, нам нужно убедиться, что мы понимаем, что ветвь не имеет никакой ценности, если она не связана с лозой. Лоза не имеет никакой ценности, если ее не выращивает фермер. Итак, разве это не прекрасная картина того, как мы зависим от Господа Иисуса, от Святого Духа, от Бога Отца, который ухаживает за виноградной лозой посредством всего своего плана и всех своих благословений для нас. Итак, давайте просто иметь в виду, что, как последователи Иисуса, в этом образе мы просто ветви. Мы являемся средой, через которую, когда мы связаны с Божьей заботой и жизнью, которую мы получаем от Иисуса через Дух, это прекрасно и может приносить плоды. Но сначала нам нужно напомнить себе, что мы всего лишь ветви. Это доктор Дэвид Тернер и его учение о Евангелии от Иоанна. Это занятие 17, прощальная речь, пребывание во Христе и свидетельствование миру. Иоанна 15, 1, 16, 15.